Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Источники утешения. Часть 4.
Читаем все вместе Слово Божие, 14 главу Евангелия от Иоанна. Сегодня нам предстоит закончить изучение этой главы, 14 главы. Мы заканчиваем рассматривать чудесные источники утешения, обещанные ученикам Господа и вместе с ними всем нам. Честно говоря, друзья, очень трудно подготовить проповедь по 14 главе. Я проповедую уже около 10 лет, вот разъяснительную проповедь, стих за стихом, и за эти годы у меня, выработался определенный навык. Но я хочу вам сказать, что мне никогда не было так трудно, как в 14 главе. Это действительно очень трудные тексты. И дело здесь не в том, что понять трудно. Понять достаточно несложно здесь. Вот, но именно все это преобразовать и сделать из этого проповедь достаточно непросто. И 14 глава, вот вторая часть 15 главы, 16 глава и даже 17 глава. Это очень трудные тексты для проповедников, чтобы составить проповедь. Длинные такие монологи Христа, длинные монологи, мысли очень часто повторяются. Так что я прошу молиться обо мне в течение этой проповеди. Вот. Надеюсь, что вы будете внимательно слушать. И прошу, чтобы вы старались и желали всем сердцем понять значение Слова Божьего. Итак, 14 глава. Сегодня мы будем изучать стихи с 21 по 31. Это четвертая проповедь, посвященная этой главе, четвертая проповедь из серии «Источники утешения». Я напоминаю вам о том, что это событие 14 главы – это последний вечер земной жизни Христа. Последний вечер земной жизни Христа. Страстной четверг. Спаситель только что установил заповедь о вечере Господней. Только что Иуда-предатель ушел для того, чтобы выполнять свои коварные планы. Только что Иисус объявил ученикам: «Я ухожу». 33 стих 13 главы. «Дети мои, недолго мне быть с вами, я ухожу». Сердца учеников в страхе. Ученики испугались. Ученики ошеломлены. Ученики обескуражены. «А как же мы будем без тебя? Как же мы будем жить? Как же мы будем служить?» И я уже подчеркивал эту мысль. Несмотря на то, что Спаситель сам должен быть арестован через короткое время и на следующий день понести грех мира, он нуждается в утешении учеников, но он не получает от них никакое утешение. Через несколько мгновений они будут спать в Гефсиманском саду. Итак, нуждающийся в утешении Спаситель, вместо того, чтобы сам утешать, утешает обескураженных, испуганных учеников. Как он их утешает? И мы здесь рассматривали с вами несколько источников утешения. Уже 5 источников утешения мы с вами определили. Первый источник утешения на основании первого стиха мы отмечали, вы помните, несколько воскресений назад. «Вера в Сына, равная в Отца». Иисус говорит ученикам: «Я ухожу, меня не будет с вами физически». Да, мы расстаемся, но наши отношения не прекращаются. Они продолжаются, они переходят просто на другой уровень. «Верьте в меня точно так же, как вы верите в Бога». «Веруйте в Бога и в меня веруйте». Первый стих. «Вы можете верить в меня так же, как вы верите в Бога». «Меня не будет с вами физически, я уйду, но вы можете поклоняться мне и молиться точно так же, как вы делали это, веря, молясь и поклоняясь Богу». Первый источник утешения – «Вера в Сына, равная вере в Отца». Второй источник утешения, стих 2, 3, ожидание благословений небес. Иисус говорит: «Я ухожу, но не унывайте. Я ухожу для того, чтобы приготовить вам небесный дом. Там, в прекрасном небесном Иерусалиме, этом огромном городе, которого художник и строитель Бог, Иисус Христос, зная каждого верующего по имени, зная каждого из вас по имени, готовит для вас квартиру, замечательную, просторную, небесную квартиру, небесный дом. И он говорит, когда я приготовлю этот дом, я вернусь за вами и заберу вас домой. Ученики должны быть ободриться здесь, они не должны унывать, они должны понять, что Иисус не просто их бросил, а Он ушел готовить для них дом. Подобно тому, как жених временно оставляет невесту, согласно иудейской традиции, после обручения жених уходил готовить жилье, пристраивать комнату к комнате отца. И когда он жилье было готово, он возвращался за невестой. И точно так же говорит Иисус: «Я с вами построил отношения, теперь я ушел, я готовлю дом, и я вернусь и заберу вас в дом к Отцу». Это второй источник утешения. Мы не должны унывать. Господь вернется, Он заберет нас в небесный дом. Потерпите немного в своей скорби, в своем страдании. Скоро Он заберет нас туда, и мы действительно будем наслаждаться общением с Ним. Третий источник утешения. Ясное понимание пути спасения. Стих 4, 11. Итак, Иисус сказал ученикам: «Я ухожу готовить вам небесный дом». И дальше он говорит в 4 стихе: «Ну вы знаете же, как попасть в этот дом? Вы знаете, как в этот дом попасть?» И тут Фома говорит: «Не знаем ничего. Господи, не знаем, куда идешь и как можем знать путь». И вот в диалоге с Фомой, и дальше Филипп говорит: «Покажи нам Отца». В диалоге с Фомой и Филиппом Иисус еще раз объясняет, как попасть в этот небесный дом. Попасть в этот небесный дом можно только через меня. Он говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Если мы просто знаем, что нам готовится дом, это хорошо. Но если мы не можем попасть туда, это плохо. Например, если кто-то купит вам дом в Америке, вы обрадуетесь. Но если вам в американском посольстве откажут во въезде и вам скажут: «Вы никогда туда не попадете», вас это радует? Нисколько. Так вот, Иисус готовит нам дом в небеса и говорит: «Я знаю туда путь, и я говорю его вам, и вы попадете в этот дом только через меня». Четвертый источник утешения, стих 12-15, расширяющееся служение. Я напоминаю вам то, о чем мы говорили. Расширяющееся служение. Ученики уже служили со Христом, правильно? Они крестили, они проповедовали, они изгоняли бесов. И теперь Иисус говорит: «Я ухожу». Ученики могли испугаться, унывать. Так что теперь наше общее дело прекратится? Так что теперь служение, дело, ради которого мы оставили все, остановится? Иисус говорит: «Нет, не остановится». В 12 стихе говорит: «После моего ухода вы будете делать дела большие, чем делал я». Равные и большие. И мы говорили, что верующие во Христа, ученики и их последователи, стали делать действительно дела большие, чем делал Христос. Но большие не по силе, а большие по масштабам. Иисус никогда не покидал пределы Палестины. И в первом веке христианство уже охватило все Средиземноморье, распространилось по всей практически Римской империи. Иисус учил десятки, сотни, но уже к концу третьего века 8 миллионов было христиан, и сегодня их еще больше. В общем, Иисус говорит: «Не унывайте, в связи с моим уходом наше общее дело не остановится, не прекратится, оно будет развиваться, оно будет расширяться», и это должно было ободрить учеников. И пятый источник утешения – служение Святого Духа, стих 16-20. Мы на этом закончили прошлое воскресенье. Спаситель говорит: «Я не просто ухожу и бросаю вас, оставляю вас сиротами. Я ухожу и пошлю вам другого, точно такого же, как я, утешителя, такого же Бога, как я». Речь идет о Духе Святом. Дух Святой будет утешать вас и ободрять после моего ухода. Итак, мы вспомнили источники утешения, рассматриваемые раньше. А сегодня, сейчас нам предстоит отметить еще три источника утешения. Мы будем рассматривать их, заканчивая 14 главу. Шестой источник утешения – близкие отношения с Богом, основанные на послушании Слову. Стих 21-26. Близкие отношения с Богом. Иисус как бы говорит здесь: «Близкие отношения со мной не прекращаются в связи с моим уходом. Они могут быть продолжены, Если вы будете любить меня и выражать свою любовь в послушании Слову Божьему. Давайте будем читать эти стихи с небольшими комментариями. Стих 21-26. Близкие отношения с Богом, основанные на послушании Слову. Вот источник утешения. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. То есть Иисус говорит, через послушание Слову мы будем иметь близкие, вы будете иметь близкие отношения со мной. Я явлюсь ему сам. Но речь идет не о харизматических видениях. Речь идет о близких отношениях с Богом. Для учеников это может быть намеком на явление Христа после воскресения. После воскресения Христос явился только верующим. Неверующим он не являлся. И для всех нас это, может быть, указывает на духовное родство, близость с Иисусом Христом. Если вы будете послушны моему слову, я установлю с вами особые, близкие отношения. Если вы унываете, если вам не хватает Христа рядом с вами, мы действительно хотели бы, чтобы Он был среди нас физически, но Его нет. Если это тяготит вас, знайте, вы можете построить с Ним близкие отношения через послушание слову. Через послушание Слову. 22 стих. Иуда, не Искариот, искренний, простой человек, говорит. Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иуда Искариот совершенно не понимает, что происходит. Дело в том, что ученики еще мыслили политически. Их мышление было политизированным. Они еще продолжали ждать, что Иисус установит тысячелетнее царство, что Он прогонит римлян и установит политическое царство, станет царем Израиля и всего мира. И когда Иуда, не Искариот, слышит, что Иисус хочет явить себя только маленькой группе учеников, он не понимает, как ты можешь быть царем и явить себя только нам, так, чтобы другие этого не заметили. Это очень странно. Он не понимает, почему ты хочешь явить себя только нашей небольшой группе, да яви себя всему миру. Иисус отвечает, стих 23-24. Иисус сказал ему ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Обратите внимание, какой дает ответ Господь Иуде. Он говорит, мое царство будет расположено, по сути, я так, конечно, современным языком интерпретирую, мое царство будет расположено не в политических столицах мира, мое царство будет расположено в сердцах верующих. Сегодня Царство Небесное невидимым образом присутствует в этом мире в сердцах верующих. Иисус говорит, да, я царь, он это не отрицает, и он говорит, я явлю себя только тем, кто послушен моему слову. Мое царство расположено в сердцах только тех, кто послушен моему слову. И в 24 стихе он говорит, тот, кто не любит меня, не послушен моему слову, и я не буду строить близкие отношения с этими людьми. Близкие отношения Христос строит только с теми, кто исполняет Слово. Кто говорит, я познал Его, а заповеди Его не соблюдает, тот лжец, пишет Иоанн в своем послании, и нет в нем истины. 1 Иоанна 2:4. Итак, Христос говорит, не унывайте, я ухожу. Да, я ухожу, но близкие отношения со мной не прекращаются. Они могут быть продолжены через послушание Слову. Если только вы будете послушны моему Слову, то мы будем иметь близкие отношения. Но здесь у учеников возникла проблема. Смотрите. Когда Христос был рядом, они могли с Ним иметь близкие отношения. Это было достаточно легко, да? Теперь Он уходит. И говорит, что вы можете иметь близкие отношения со мной через послушание моему слову, моим заповедям. Но у учеников была проблема. Какая? Что мы читаем о них? Они постоянно забывали то, что говорил Христос, и не понимали то, что Он говорит. Постоянно забывают, забывают, забывают. Он им говорит, я иду на крест, у Матфея 10 глава. А они говорят, кто из нас будет больше в царстве? Он их собрал здесь на вечерю, а они не хотят друг другу ноги омыть. Они забывают и не понимают. И тогда, и это действительно была проблема. Хорошо, ты уходишь, и теперь мы можем иметь близкие отношения с тобой через послушание твоему слову. Но мы забываем твое слово и многого не понимаем. Кажется, тупик. Хорошо, если они забывают, и они не понимают, как мы можем иметь, как следующее поколение могут, верующих могут иметь близкие отношения со Христом, если ученики забывали и многого не понимали. Тупик. Проблема. И Христос решает эту проблему. Обратите внимание на стих 25-26. «Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же!» Вот оно решение. «Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Вот решение, вот решение. Они были несмысленными, неразумными. Иисус называл их медлительными, чтобы сердцем, чтобы веровать, несмысленными. Он возмущался в 15 главе Матфея. И Иисус сказал, неужели вы еще не разумеете или еще не понимаете? Они плохо запоминали, плохо понимали. Но Иисус говорит, я решу эту проблему. Я пошлю Духа Святого, Утешителя, который напомнит вам все. И научит вас всему, что я говорил вам. Это действительно произошло. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел, и ученики стали помнить все, что учил Иисус. И они стали глубоко, глубоко понимать, чему Он их учил. И они взяли ручки, в современном языком я говорю, и они записали это все. И мы имеем теперь Слово Божие. И теперь мы можем понимать и запоминать. Дух Святой пришел и побудил некоторых апостолов записать учение Христа и написать послание, и теперь у нас есть Слово Божие. Значит, мы можем строить близкие отношения со Христом, если мы будем изучать это Слово и будем послушны этому Слову. Очень просто. Мы изучаем Слово, мы послушны Слову, и мы сближаемся со Христом. И Он придет к нам, и обитель сотворит в современном переводе, и поселится у нас. Бог Отец и Сын будет жить с нами, если мы будем послушны Его Слову. И тогда мир поселится в наших сердцах. Главный практический урок здесь для нас очевиден. Хотите иметь близкие отношения с Богом? Единственный путь – это не энкаунтер, это не мистика, это не харизматические какие-то чудеса, в кавычках. Единственный путь – иметь близкие отношения с Богом, изучать Его Слово и быть Ему послушным. Есть альтернатива у этого пути? Нет, некоторые люди обвиняют нас, нашу церковь, в том, что мы слишком много изучаем Слово Божие. И они говорят, надо заняться чем-то другим. Мы бы с удовольствием занялись чем-то другим, но это бесполезно. Мы можем приблизиться к Богу только через Его Слово, больше никак. Поэтому мы изучаем и изучаем Слово Божие в воскресенье утром, в воскресенье вечером, на молодежных, на малых группах, везде. Мы изучаем Слово Божие. Только оно приблизит нас ко Христу. Мы не верим, что можно приблизиться каким-то другим путем. И те, которые говорят, что они приближаются, они лгут. Потому что другого пути нет. И это утешает нас. Смотрите, когда мы приближаемся к Богу через Его Слово, все наши тревоги, волнения, беспокойства уходят прочь. Вы спросите, как? Я поясню. Если близкие отношения с каким-то дорогим, любимым человеком приносят радость и утешение. Приносят? Ну, например, в Бытие 24:67 сказано. «И вел Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». То есть, близкие отношения с людьми, молодоженов, близкие отношения лучших друзей, они приносят радость, приносят утешение, так? Но близкие отношения с Богом, это выше или ниже? Это выше, когда мы сближаемся с Творцом миров, с Отцом духов, через Его Слово мы получаем большую радость,
чем молодожены получают медовый месяц и друзья, которые не виделись много лет и встретились. Не так ли? Не так ли? Да действительно так, потому что Бог более многогранная, глубокая личность, чем кто-то из людей. Итак, вот это здесь мы отметили с вами шестой источник утешения. Близкое отношение с Богом, основанное на послушании Слову. Вот мы утешаемся, сближаясь с Богом через послушание Слову. Седьмой источник утешения. Сверхъестественный мир. Стих 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иисус говорит: «Я даю вам мир. Берите, я вам даю свой мир». Это слово «мир» отражает еврейское слово «шалом». Наверное, вы слышали его, да? «Шалом» – еврейское слово, знакомое даже за пределами Израиля. Данное слово означает «мир». Но мир не просто в смысле отсутствия беды, а мир, способствующий всему хорошему, подразумевающий все хорошее. Удивительный, сверхъестественный мир, не зависящий от внешних обстоятельств, от состояния кошелька, не зависящий от состояния здоровья, не зависящий от того, говорят о вас доброе или худое. И христианин даже сам может удивляться: «Господи, такие трудности ты мне посылаешь в жизни, а в сердце мир, в сердце благодать, в сердце покой». Это тот мир, который дал Христос. Это тот сверхъестественный мир. Он говорит: «Мир мой даю вам». И он делает небольшие пояснения. «Мир мой» – это, то есть, источник мира Христос. И дальше он дает пояснение. Этот мир не имеет ничего общего с сложными источниками мира. Не так, как мир дает вам. Не так, как эта безбожная система ценностей дает мир. Вы знаете, в утешении нуждаются все люди. И верующие, и неверующие. Так? Но мы, верующие, прибегаем к истинному источнику утешения – Иисусу Христу. Мир, как безбожная система ценностей, сатана является князем этого мира, безбожной системы ценностей, тоже желает утешить своих сынов. Как он утешает их? Ну, я здесь отмечаю обычно два вида ложных источников утешения. Первый вид ложных источников утешения связан с внешним изменением обстоятельств. То есть, если вы измените внешние обстоятельства, у вас в сердце будет мир. Ну, например, у вас нет мира из-за того, что вам не нравится ваша жена. Вам нужно бросить эту жену и жениться во второй раз. Или какой там второй, это слишком целомудренно, да, наверное, сейчас. Там, в какой-то еще, 25-й раз. Вот. И тогда вы будете счастливы. Так? Или у вас нет мира, потому что вам мешает вот этот сосед. Вам нужно убрать соседа, уехать от соседа, или, в общем, избавиться от него, вы будете счастливы. Или у вас нет мира, потому что вам мешает этот начальник на работе. Вам нужно избавиться от начальника, и вы будете счастливы. Или поменять работу. В общем, это мир, который зависит от внешних обстоятельств. Выглянуло солнце, как дети, знаете, маленькие. Выглянуло солнце, дети улыбаются, все хорошо. Солнце зашло, дети печалятся, нет солнца, нет радости. Вот такой вот хрупкий, несерьезный, ненадежный мир, который зависит от внешних обстоятельств. И Христос говорит: «Я вам не такой даю мир». Это ложный, хрупкий, ненадежный мир. И второй вид ложных источников мира связан с уходом от реальности. Мирская система ценностей предлагает уйти от реальности. Или поменяйте реальность, или уйдите от реальности. Как люди мира уходят от реальности? Очень просто. Алкоголь, да? Выключи разум. Алкоголь, наркотики, азартные игры, психология. Все это уводит от реальности. Реальность состоит в том, что человек грешен и виновен перед Богом. Поэтому он чувствует вину. Вину за свои грехи. Вот это реальность. А мир говорит: уйди от реальности. Алкоголь отключает разум от реальных проблем. Азартные игры увлекают от проблем виртуальный мир развлечений. Психология перекладывает вину на других людей, либо вовсе отрицает понятие вины. Это ложные источники мира. Иисус говорит: «Я даю вам свой мир, но не так, как дает безбожная мирская система ценностей. Доверьте Господу свои беспокойства, свои тревоги, волнения. Возложите все свои заботы на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра 5:7. Филиппийцам 4:7. Перед этим Павел говорит: радуйтесь в Боге, будьте самым кротким человеком, молитвенно отдавайте все проблемы Богу. 4 стих, 5, 6, и в 7 стихе он говорит: если вы будете радоваться, если вы будете кротким человеком, если вы будете молитвенно отдавать все нужды Ему, тогда знаете, что произойдет? Слушайте внимательно. Что случится? И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот они, настоящие источники утешения. Приблизьтесь к Богу, это будет такое утешение, такая радость. Приблизьтесь к Богу через изучение Слова. Наполнитесь божественным миром, сверхъестественным миром, миром, который не зависит от внешних обстоятельств, миром, который не обманывает, не уводит вас от реальности, сверхъестественным миром. Я думаю, что этот мир, этому миру, служит одна доктрина богословская. Какая? Доктрина о суверенности Бога, правда? Бог, суверенный царь, правит миром, творит все, что хочет. У него есть план в отношении моей жизни. Это приносит мне мир, скажите. Да. Я лечу в самолете, а у меня в сердце мир. Потому что Бог, суверенный царь, хранит меня в своей руке. Я иду по земле, у меня в сердце мир. Все в его руке, друзья, это действительно чудесный мир. Наполнитесь этим миром. И последний источник утешения, мы уже заканчиваем 14 главу. Правильное отношение к смерти Христа. Стих 28-31. Правильное отношение к смерти Христа. Смотрите, какая здесь проблема возникла у учеников. Они смотрели на уход Христа, на его будущую смерть, как на то, что, как на поражение, как на какой-то проигрыш, как на, может быть, поражение в битве с фарисеями. В общем, они неправильно смотрели на смерть Христа. Смерть Христа казалась им чем-то негативным. В 27 стихе Иисус говорит: вы что, смущены, вы в страхе, да не смущается сердце ваше и не устрашается. Уныние охватило учеников. Они думали, что будущая смерть выглядит как поражение, не обещающего ничего хорошего ни для него, ни для учеников. Наш предводитель умрет позорной смертью. О, они в отчаянии, сердца их разбиты, смущены, в страхе. Они смотрят на крест, до конца не понимая все, но смотрят и видят, не видят ничего хорошего. Все пропало, он умер позорной смертью. Нет будущего, нет надежды, нет царства, которое мы ожидали, хотели сидеть по правую и левую сторону. В его царстве он сам умирает позорной смертью на кресте. Тупик, отчаяние, нет надежды, нет света. Это неправильный взгляд на смерть Христа. И Иисус им говорит: научитесь смотреть на мою смерть по-другому. И выделяя здесь четыре грани или четыре аспекта правильного отношения к его смерти. Давайте их рассмотрим. Четыре аспекта правильного отношения к смерти Христа. Во-первых, к смерти Христа следует относиться как к возвращению в небесную славу. Стих 28-й. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то не унывали бы, да, и не смущались. А что делали? Смотрите. То возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. Во-первых, к смерти Христа следует относиться как к возвращению в небесную славу. Ученики должны были сказать: хорошо, ты уходишь, да? Ты уходишь на крест, мы рады. Мы рады, что ты умираешь. Потому что мы понимаем, что с этим уходом ты оставишь унижение земной жизни, оставишь этот позор, оскорбление со стороны фарисеев, насмешки, позор креста. Ты все это оставишь и возвратишься к Отцу, в ту славу, которую ты имел прежде основания мира. Мы рады за тебя. Ты уходишь, и мы рады за тебя, что ты возвращаешься в небесную славу. Иисус говорит: если бы вы любили меня, Они, конечно, любили его, но не в достаточной степени. Другими словами, если бы вы не были такими эгоистичными и зацикленными лишь на себе, то вы бы могли увидеть в нашем расставании не только боль разлуки, но прежде всего радость того, что я возвращаюсь к Отцу в небесную славу. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу. И вот эти слова «Отец мой более меня», они ни в коем случае не означают, что Христос как Бог не равен Отцу. Все Евангелие от Иоанна говорит, что Христос как Бог равен Отцу. Бог Отец и Бог Сын равны. Что же тогда означают эти слова? Эти слова означают следующее. Отец никогда не был человеком, никогда не жил в человеческом обществе, не терпел оскорблений со стороны людей, насмешек, никогда не умирал на кресте. А Сын жил среди людей, муж, изведавший болезни. Он должен сейчас быть арестован, оплеван, избит и распят. И вот в этом смысле Отец более Сына. Отец более Сына не по положению, а Отец более Сына в том, что Отец никогда не терпел бесчестия со стороны людей, а Сын Его принял. Но Бог и Отец, и Бог Сын равны, как две личности Троицы. Какое здесь применение? Смотрите, ученики должны были радоваться, что Иисус уходит, потому что Он возвращается в славу, а они печалятся, потому что они эгоисты. Они любят только. Какое здесь применение? Напрашивается. Наверное, слетает у меня с языка. Когда кто-то из наших ближних, верующих в Господа, умирает, он попадает куда? В славу. Чем более мы эгоистичны, тем больше мы плачем, потому что мы жалеем себя. Чем больше мы любим этого человека, тем больше мы радуемся, потому что он, ему хорошо. Ученики были очень эгоистичны, они вообще не радовались тому, что Иисус уходит на небо в славу, и они только печалились. Очевидный урок, да? Еще уроки. Эгоистичное мышление ведет к унынию и отчаянию. Всякий раз, когда необходимо сорадоваться и успехом, сорадоваться успеху и благословением ближнего, эгоист унывает. Эгоист унывает. Эгоист не может сорадоваться чьим-то благословением. Эгоистичные ученики не могли сорадоваться благословением Христа, возвращающегося в небесную славу. Нет ли в вашем сердце, проверьте, нет ли в моем сердце вот этих элементов эгоистичного мышления, неспособного сорадоваться? Радуетесь ли вы, когда ваши ближние пользуются большим уважением в церкви и в обществе, чем вы? Радуетесь ли вы, когда кого-то хвалят, а вас вообще нет? Радуетесь ли вы как материальному успеху ближнего? Радуетесь ли вы, когда кто-то женится или выходит замуж? Я знаю одну сестру, у которой всякий раз случается истерика, когда она в очередной раз узнает, что другая сестра, Господи, выходит замуж, а ее пока не берут. Вот оно, эгоистичное, примитивное, плотское, недалекое мышление. И мы должны брать уроки здесь и не повторять ошибки учеников. Но если бы она любила эту сестру, то возрадовалась бы. А так как она ее не любит, не радуется и печалится. Если бы ученики, Христос говорит, любили меня в достаточной степени, они бы радовались, что я иду в лучшее. Но вы не любите меня в достаточной степени, и поэтому не радуйтесь тому, что я иду в лучшее, а радуйтесь тому, что опечалитесь в связи с тем, что расстаетесь со мной. Любящее сердце способно сорадоваться, поэтому оно не унывает. Эгоистичное мышление лишает человека возможности сорадоваться. Итак, к смерти Христа нужно относиться как к возвращению в небесную славу. Во-вторых, к смерти Христа следует относиться как к исполняющемуся пророчеству. Стих 29. «Вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы поверили, когда сбудется». Иисус многократно учил о своей смерти. И теперь ученики должны были увидеть исполнение этого пророчества. Когда пророчество исполняется, что они должны делать? Радоваться. Когда мы видим пророчество Писания исполняются, мы что должны делать? Радоваться. Я недавно получил журнал, христианский журнал, очень красивый журнал. Очень красивый журнал. Это действительно, очень красивый журнал. Такие фотографии, тексты. Но содержание этого журнала не очень хорошее. Различные звезды спорта, политики, искусства, кино дают советы христианам, но из их советов видно, что они сами неверующие люди. Неверующие люди, потому что они отрицают основные положения Евангелия. В этом журнале, этот журнал призывает к экумении, к объединению различных христианских конфессий, по сути, объединению с лжеверующими. И вы знаете, я на минутку расстроился. Господи, ну надо же, церковь в таком бедственном положении. Печально, правда? И тут же я вспомнил 2 Тимофею 3:1-5, Откровение, 17 глава. Я вспомнил, об этом всем предсказано. Писание предсказывает, что будет отступление. Знаешь же, что в последние времена отступят некоторые от веры. Будет этот Вавилон, великая блудница. И здесь я получил утешение. То же самое. В общем, исполняющиеся пророчества Писания должны утешать нас даже посреди скорбей. Написано, предсказано, все идет по плану. В-третьих, к смерти Христа следует относиться как к победе над темными силами. 30 стих. Уже немного говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Смерть Христа могла казаться ученикам как поражением на кресте. Вы знаете, что есть такие религиозные деятели, сатанисты, которые поклоняются сатане. И они Христа называют бледной немощью. Они говорят, на кресте Христос потерпел поражение. Сатана поразил Христа на кресте. Он победитель, Христос проигравший. И некоторые ученики, смотря на то, что происходит, они могли подумать, что темные силы одерживают верх, что Христос терпит поражение, но Иисус говорит, нет, моя смерть только кажется поражением. На самом деле она победа. Идет князь мира сего, идет сатана, во мне не имеет ничего, я абсолютно чист, свят с самого рождения. До самой смерти он прожил святую жизнь, не сделал ни одного греха, поэтому смерть не могла его удержать, поэтому он воскрес. Христос победитель темных сил, хотя могло казаться, что он терпит поражение. И последнее, четвертое. В-четвертых, к смерти Христа следует относиться как к проявлению любви в послушании Богу. Стих 31. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Своей смертью Иисус говорит, я покажу всем людям, как я люблю Отца. Я продемонстрирую всем любовь к Отцу. Я пойду и умру добровольно на кресте. Я докажу, как я люблю Отца. Я покажу свою любовь к Нему. Друзья, применение. Существует только один способ продемонстрировать свою любовь к Богу. Это послушание Слову Божьему. Послушание, не имеющее границ. Послушание даже до смерти. Я надеюсь, что изучение 14 главы не прошло для нас бесследно. Так что, переживая скорби, утешайтесь истинами, представленными в этой главе. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!